ту осень мои визиты в дом Германа и Марины стали ежедневными. На занятиях я грезил наяву, нетерпеливо ожидая момента, когда можно будет наконец улизнуть из интерната в заветный тихий переулок. Там меня каждый день, кроме понедельников, когда Герман в сопровождении Марины ходил в больницу, ждали новые друзья. Мы вместе пили кофе и болтали в уютном сумраке комнаты из особняка. Герман решил научить меня играть в шахматы, но его уроки не помогали мне, и Марина обычно ставила мне шах и мат через 5 минут игры. Я, однако, все не терял надежды. Так незаметно для меня самого, жизнь Марины и Германа стала и моей жизнью. Моими стали воспоминания, витавшие в сумраке дома, да и сам дом тоже. Я понял, что Марина не ходит в школу, чтобы никогда не оставлять одного больного отца. Герман, по ее словам, уже научил ее читать, писать и думать. Кому нужны арифметики, геометрии и тригонометрии этого мира, если человек так и не научился думать сам? Оправдывалась Марина. А вот думать-то как раз ни в одной школе не учат. В программах этого нет. Герман открыл Марине мир живописи и прочего искусства. Обучил истории и началам наук. Огромная библиотека их дома стала ее вселенной. Каждая книга открывала дверь все в новые и новые миры, вела к новым идеям. Однажды, погожим октябрьским вечером, мы с Мариной сидели на подоконнике верхнего этажа в их доме и любовались далекими огнями Таби-Дабо. Марина призналась мне, что мечтает стать писательницей. У нее был целый портфель рукописей, сказок, историй, рассказов, которые она, как оказалось, писала с 9 лет. Я попросил почитать, она взглянула на меня как на сумасшедшего и наотрез отказалась. «Это должно быть как с шахматами», — робко подумал я. «Пройдет время, освоюсь». Я часто наблюдал Германа и Марину вдвоем, когда они чувствовали себя свободно, читая, перешучиваясь над шахматной доской голова к голове. Их связывало что-то очень прочное, они были в их собственном волшебном мире, куда не было доступа простым смертным, и порой я боялся разрушить чары своим присутствием. Возвращаясь в интернат, я чувствовал себя счастливейшим человеком в городе, потому что был допущен к границам их зачарованного мира. Не задаваясь вопросом о причинах, я хранил нашу дружбу в тайне. Жил, не говоря о них ни слова никому, даже верному GF. За несколько недель Марина и Герман стали моим секретным убежищем, моим тайным и, сказать по правде, единственным миром, в котором я был согласен жить. Припоминаю один случай. Герман рано ушел отдыхать, простившись с нами с той утонченной учтивостью, которую люди забыли в первой половине 20 века. Я остался наедине с Мариной в портретной галерее. Загадочно улыбнувшись, она призналась, что пишет обо мне. «Работает надо мной», как она выразилась. Меня чуть не парализовало от страха. «Надо мной? В каком смысле?»
«Ну, не в том смысле, чтобы зависать над твоей головой.
До такой степени простодушия я еще не дошел».
«Я имею в виду, что пишу о тебе. Создаю образ».
Марина, кажется, наслаждалась тем, как нервно я отреагировал.
«А что?» — вызывающе спросила она. — Ты не считаешь себя достойным объектом внимания? Так низко себя ставишь?
На этот вопрос у меня ответа не было, и я решил перехватить инициативу, вспомнив уроки Германа по шахматной тактике. Когда противник неожиданно берет тебя за нежное место, презри боль и с воплем кидайся в контратаку. — Что ж, — заявил я, — у тебя только один выход — познакомить меня с текстом. Марина задумчиво выгнула бровь. «Знать, что пишут обо мне, мое несомненное право», — настаивал я.
«Тебе не понравится».
«Как знать?»
«Я это обдумаю.
Я подожду». Холод рухнул на Барселону в своем обычном стиле, а именно как метеоритная атака. За несколько часов столбики всех термометров города уткнулись в ноль, съежившись, как продрогшие зверьки. Из шкафов на смену легким габардиновым плащам стройными рядами выдвинулись тысячи толстых зимних пальто. Серое небо стального оттенка отлично гармонировало с ветром, кусающим щеки и уши.
Герман и Марина удивили меня, неожиданно подарив шерстяную шапочку, с виду стоившую очень дорого. «Надевайте, друг мой Оскар», — увещевал меня Герман. «Мысль — самое дорогое на свете, а носитель мысли — мозг, так что защищайте голову от простуды». В середине ноября Марина сказала, что они с Германом должны съездить в Мадрид на неделю. Германа обещал принять один очень выдающийся врач из Ла-Паса, который разработал новейшую методику лечения его болезни, в Европе пока неизвестную.
«Говорят, он просто чудеса творит»,
— неуверенно сказала Марина. Мысль о том, что придется провести без них целую неделю, легла на душу не то что камнем, могильной плитой. Напрасно я пытался скрыть огорчение. Марина видела меня насквозь. Она накрыла своей ладонью мою.
«Да ладно, это всего одна неделя. Мы скоро вернемся и снова будем вместе».
Я кивнул, не находя утешения.
«Мы с Германом подумали, не присмотришь ли ты в это время за Кавкой, ну и вообще за домом», — осторожно сказала Марина.
«Господи, разумеется, все что угодно». Она расцвела улыбкой, потом пробормотала.
«Вот бы этот доктор на самом деле помог».
Марина подняла на меня глаза, и в их долгом взгляде, в их тихом, пепельно-сером сиянии, я прочел такую печаль, что совсем растерялся. Да, хорошо бы это помогло. Поезд на Мадрид уходил с французского вокзала в 9 утра. Я сбежал из интерната на рассвете. На все свои отложенные деньги нанял такси, чтобы отвезти Германа и Марину на вокзал. Утро того ноябрьского понедельника было сине-сумеречным, только на востоке горела янтарная полоска зари. Мы ехали молча. Счетчик старого «Фиата» щелкал, как метроном. «Оскар, друг мой, вы не должны были так тратиться на нас», — тихо выговаривал мне Герман. «Да какие там траты?» — отнекивался я. «Не замерзать же насмерть на этом ветру, правда?» На вокзале Герман устроился за столиком кафе, пока мы с Мариной покупали билеты. Перед отходом поезда Герман вдруг обнял меня так порывисто и сильно, что я едва не разрыдался. Он быстро скрылся в вагоне, давая мне возможность проститься с Мариной наедине. Мы искоса поглядывали друг на друга и молчали. «Ну что ж», — промямлил я наконец.
«Не забывай греть молоко, ты же знаешь».
«Да, Кавка ненавидит холодное, особенно после массовых убийств. Этот кот вообще большой аристократ». Механический голос попросил провожающих освободить вагоны. Марина вздохнула.
«Герман тобой так гордится».
«Не понимаю, чем я заслужил».
«Боюсь, мы тебя недооценивали».
«Ерунда какая. Ну, тебе пора». Неожиданно Марина наклонилась и коснулась своими губами моих. А в следующий миг была уже внутри вагона. Я остался на перроне, глядя, как поезд исчезает в клубах пара, и только когда полностью затих его шум, пошел назад, думая, что не рассказал Марине о видении у фонтана, так испугавшем меня в ту бурную ночь. Да и сам охотно позволил себе его забыть, легко убедил себя, что это была только игра воображения. Я как раз входил в большой световой зал, когда маленький носильщик торопливо подбежал ко мне, суя в руки какую-то бумагу.
«Вот, это мне передали для вас!»
Он протянул желтый конверт. «Это какая-то ошибка».
«Нет-нет, сеньора указала точно на вас и велела передать в руки».
«Какая сеньора?» Носильщик показал на вход со стороны проспекта Колумба. Никого там не было. Только легкий туман. Носильщик пожал плечами и ушел. Озадаченный, я тем не менее поспешил выйти из здания вокзала и вовремя успел увидеть ее. Та самая дама в черном, которую мы встретили на кладбище в Сарья. Она поднималась в коляску конного экипажа странного вида, обернулась и посмотрела мне прямо в лицо сквозь темно-серую вуаль шляпки, как сквозь паутину. Потом быстро скрылась за дверцей экипажа, и кучер, закутанный с головы до ног во что-то серое, стегнул лошадей. Коляска двинулась в сторону Рамблы, затерялась в транспортном потоке на проспекте и, наконец, исчезла из виду. Я стоял, не зная, что и думать, пока не вспомнил о конверте, переданном мне носильщиком. Вскрыл его, Внутри была старая открытка с еле читаемым адресом: Михаил Колвеник, улица Принцессы, 33-40-2А. Я перевернул открытку. На ней была изображена та же черная бабочка, которую мы видели в старой оранжерее и на безымянной могильной плите. —